Септон поправлял кристаллы на алтаре. Лишь Сэм и Дарион оставались на скамье. Толстяк, певец и он сам. Лорд-стюард Боуэн Марш потер свои пухлые руки. «Сэмвелл, ты будешь помогать мейстеру Эйемону с птицами и в библиотеке. Чет отправится на псарню заниматься собаками. Ты займешь его келью, чтобы не разлучаться с мейстером ни ночью, ни днем. Я рассчитываю, что ты как следует позаботишься о нем. Мейстер очень стар и весьма дорог нам. Дарион, мне говорили, что ты много раз пел за столами высоких лордов и ел их мясо и мед. Мы посылаем тебя в Восточный дозор. Там ты будешь помогать Коттеру Пайку, когда придут купеческие галеи. Дозор явно переплачивает за солонину и соленую рыбу, а качество оливкового масла, которое мы получаем оттуда, сделалось невозможным. Представься Боркасу, когда прибудешь. Он займет тебя между прибытием кораблей». Марш обернулся с улыбкой к Джону. «Лорд-командующий Мормонт потребовал, чтобы ты прислуживал ему лично, Джон. Ты будешь спать в келье под его палатами в башне лорда-командующего». «И какими же будут мои обязанности?» — резко спросил Джон. «Буду ли я прислуживать лорду-командующему за трапезой, помогать ему застегивать одежду, приносить горячую воду для ванны?» «Безусловно». Марш нахмурился, услышав тон Джона. «И ты будешь бегать с его приказами, поддерживать огонь в его палатах, ежедневно менять простыни и одеяло и делать все нужное, что потребует от тебя лорд-командующий». «Вы принимаете меня за слугу?»
«Нет», — возразил мейстер Эймон, с помощью Клидоса, поднявшийся на ноги за его спиной. «Мы принимаем тебя за ночного дозорного, но, быть может, ошибаемся в этом».
Джон сделал все возможное, чтобы сдержаться. Неужели он будет сбивать масло и чинить дублеты весь остаток своих дней, подобно какой-то служанке? «Можно выйти?» — спросил он напряженным голосом. «Как угодно», — отвечал Боуэн Марш. Дарион и Сэм вышли вместе с ним. Молча они спустились во двор. Снаружи Джон посмотрел на блестевшую стену, на тающий лед, сползающий по ее поверхности сотнями тонких пальцев, и его разобрала такая ярость, что он готов был разнести эту стену в одно мгновение, и с нею весь мир. «Джон», — проговорил взволнованный Сэм Волтарли.
«Погоди, разве ты не понял их замысел?»
Джон обернулся к нему в ярости. «Я вижу в этом руку проклятого сира Алисера, вот что! Он решил опозорить меня и добился этого!» Дарион поглядел на него. «Исполнять обязанности стюарда подобает лишь таким, как мы с тобой, Сэм, но только не лорду Сноу».
«Я же лучший фехтовальщик и наездник!» — вспыхнул Джон. «Это несправедливо!»
«Справедливо?» — фыркнул Дарион. «Моя девица дожидалась меня голой, как мать родила. Она сама втянула меня в окно, и ты говоришь мне «несправедливо».» Он отправился прочь.
«В должности стюарда нет позора», — проговорил Сэм.
«И ты думаешь, что я хочу провести весь остаток моей жизни, стирая белье старика?»
«Этот старик — лорд-командующий ночного дозора», — напомнил ему Сэм. «И ты будешь с ним день и ночь, да? Ты будешь наливать ему вино и приглядывать за тем, чтобы постель его была свежей, но ты будешь читать его грамоты, прислуживать ему на собраниях, помогать в бою. Ты будешь его тенью и будешь знать все, во всем принимать участие. Лорд Стюарт сказал, что Мормон сам попросил тебя. Когда я был маленьким, отец мой настаивал, чтобы я присутствовал в приемном зале, когда он собирал двор. Когда он уезжал в высший сад, чтобы преклонить колено перед лордом Тиролом, то брал меня с собой. А потом начал брать Дикона, а меня оставил. И когда в зале находился Дикон, отца более не волновало, присутствую я или нет. Он хотел, чтобы наследник его был рядом. Или ты не понял этого? Чтобы наблюдать, слушать и учиться. Клянусь тебе, лорд Мормонт именно поэтому потребовал тебя, Джон. Зачем же еще? Он хочет научить тебя править».
Джон недоумевал. Действительно, лорд Эддард часто заставлял Роба присутствовать на его советах в Винтерфелле. Неужели Сэм прав? Даже бастард способен высоко взлететь в ночном дозоре. Так все говорили. «Но я никогда не просил этого», —
— возразил он упрямо. «Мы здесь не для того, чтобы просить», — напомнил ему Сэм. И Джон Сноу устыдился.
Трус или нет, но Сэм Волтарли нашел в себе отвагу принять свою судьбу, как подобает мужчине. «На стене каждый получает то, чего он заслуживает», — говорил ему Бенджин Старк, когда Джон в последний раз видел его живым.
«Ты еще не разведчик, Джон. Ты пока еще зеленый мальчишка, от которого пахнет летом».
Джон слыхал, что бастарды, мол, растут быстрее обычных детей. Но на стене человек или рос, или умирал. Джон глубоко вздохнул.
«Ты прав. Я веду себя как мальчишка».
«Значит, ты останешься и произнесешь свои слова вместе со мной?»
«Старые боги будут ожидать нас». Джон заставил себя улыбнуться.
В тот вечер они выехали поздно. В стене не было ворот как таковых. Не было их и в Черном замке на протяжении 300 миль от гор и до моря.
Дозорные вели своих коней по узкому тоннелю, прорезанному во льду. Холодные темные стены смыкались, ход поворачивал и кружил. Три раза путь преграждали железные прутья. Им приходилось останавливаться и ждать, пока Боуэн Марш находил нужный ключ и отпирал массивные цепи, скреплявшие их. Ожидая позади лорда Стюарда, Джон ощущал тяжесть, давящую на него. Стоячий воздух здесь был холоднее, чем в могиле. Джон почувствовал странное облегчение, когда они вновь выехали на вечерний свет по северную сторону стены.
Сэм поморгал на солнце и задумчиво огляделся.
«А одичалые, они не могут? Они не посмеют приблизиться к стене, а?»
«Они никогда не подходили так близко». Джон сел на коня. Когда Боуэн Марш и разведчики поднялись в седло, Джон вложил в рот два пальца и свистнул. Призрак прыжками вынесся из тоннеля. Дорожный конек лорда Стюарда дернулся и попятился от лютого волка.
«Ты хочешь прихватить с собой зверя?»
«Да, милорд», — коротко ответил Джон.
Призрак поднял голову. Он словно бы опробовал воздух на вкус. И в мгновение ока пересек широкую просеку и исчез за деревьями.
Едва въехав в лес, они оказались совершенно в другом мире. Джон часто охотился с отцом, Джори и братом Роббом и знал волчий лес вокруг Винтерфелла, как положено знать мужчине. Зачарованный лес был похож на него, но при этом в нем было еще нечто необычное.
Быть может, вся разница и заключалась в том, что они были за краем света. Этот факт менял все. Здесь каждая тень казалась темнее. В каждом звуке слышалось что-то зловещее.
Деревья теснились друг к другу, поглощая лучи заходящего солнца. Тонкая корочка льда хрустела под копытами коней, словно ломающиеся кости. Когда ветер зашелестел в листьях, по хребту Джона словно прошелся какой-то холодный палец. Стена осталась позади них, и одни только боги ведали, что лежит впереди. Солнце уже опускалось за деревья, когда они достигли места, небольшой поляны в глубине леса, образованной кружком из 9 чар древ. Джон затаил дыхание. Он заметил, как напрягся Сэм Тарли. Даже в волчьем лесу нельзя было увидеть рядом больше 2-3 белых деревьев, а о целой роще из 9 никто и не слыхивал. Опавшие кровавые листья покрывали черную гниль. Толстые стволы отливали слоновой костью. С них смотрели на поляну 9 ликов.